сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Темой сегодняшнего класса будет тема достаточно актуальная всегда для всякого верующего человека и доставляющая ему на самом деле гораздо больше беспокойств, сомнений, метаний, чем, скажем, вопросы, связанные с такими, ну, более отвлеченными понятиями, как там сущность Бога, сущность Церкви, возрождение и так далее. И вопрос этот заключается в том, как человек верующий должен реагировать на действия злых людей, направленные по отношению к нему, на то, чтобы лишить его собственности, жизни, разрушить его внешнее, то есть материальное благополучие, ну и так далее. Для большинства христиан этот вопрос остается постоянным камнем преткновения. И в отличие от старохристианской церкви, где де-факто решение его, по сути, остается каждый раз на свирепом, ну, каждому верующему, в новой церкви, как я покажу это дальше, вопрос этот был решен совершенно однозначно. И на самом деле в этом на уровне чисто бытовом и заключается колоссальнейшее преимущество нового христианства. Оно заключается в том, что оно часто дает ответ на те чисто насущные, связанные с непосредственной жизнью вопросы, на которые, скажем, христианство старое или примитивное ответа из непосредственно из Божественного Слова никогда не давало. Проблема реакции человека на причиняемое ему в мире зло является на самом деле одним из самых существенных моментов в жизни каждого, любого человека. И так оно было всю историю, ну, существования зла на планете этой. И именно здесь наиболее ярко проявляется разница между человеком подлинно религиозным и человеком мирским, и тем более человеком с дьявольскими наклонностями. Для человека-дьявола воздаяние за зло – это лишь повод сделать зло другому человеку, если он, конечно, в таком поводе нуждается. Для него воздаяние за зло – это всегда чистейшей воды месть его собе, даже если при этом он и облекает месть свою в формы претензии восстановления попранной справедливости. Соответственно, так как это чистой воды месть, то она в своем выражении и совершенно безгранична. И в жестокости своего возмездия она всегда стремится дойти до самых крайних пределов жестокости. То есть, когда человек мирской, или тем более с дьявольскими наклонностями, начинает мстить, он никогда не останавливается до тех пор, если ему только дадут, пока не доведет свою месть до самого логического конца. Уничтожение объекта своей мести наиболее жестоким методом, наиболее радикальным. Причем, естественно, что его месть никогда не соотносится с тяжестью поступка. С равным, скажем, рвением он может мстить и за то, что ему наступили на ногу, и за то, что, допустим, у него убили ребенка. Именно потому, что когда в человеке, дьяволе, чувство мести начинает расти, он, что называется, осатаняется до последней степени. В частности же, если говорить о месте как руководящем принципе дьяволов, в мире духов злые вынуждены искать оправдание своим злым действиям, направленным на других, так как там, в отличие от мира природного, им не позволено совершать зло просто так, ради удовольствия, безнаказанно. Поэтому они старательно отслеживают зло, совершенное кем-либо, чтобы затем уже на, в общем-то, почти легитимных основаниях от всей души совершить возмездие, то есть поизмываться над этим совершившим зло в волю совершенно безнаказанно. Как говорит небесное учение веры, злые духи в мире духов строго наказываются с той целью, чтобы они, страшась наказаний, воздерживались от зла. При этом кажется, будто и наказываются они Господом. Но тем не менее, ни одно наказание не идет от Господа, а все они происходят от самого зла. Потому что зло до того соединено со своей карой, что одно с другим не может быть разлучено. Адское сонмище ничего больше не желает и не любит, как делать зло, и в особенности налагать наказание и мучить. А поэтому и делает зло, и подвергает наказаниям каждого, кто не находится под охраной Господа. Когда зло совершено кем-нибудь от злого сердца, что устраняет всякую защиту со стороны Господа, тогда злые духи нападают на виновного и наказывают его. И для них главное здесь, разумеется, не восстановление какой бы то ни было попранной справедливости или же восстановление божественного порядка, а лишь возможность безнаказанно и почти легитимно причинять зло и боль кому-либо. Хотя Господь и здесь, как всегда, обращая даже абсолютное зло в добро, использует их дикие бесчеловечные стремления для поддержания порядка в среде им подобных. Но для человека религиозного, в зависимости от его религиозных принципов, существуют различного рода табу или же запреты на степень его реакции на совершенное по отношению к нему зло. Пусть даже это зло, часто направлено на отъятие у него и жизни, и имущества, и благополучия. Степень этих табу как раз и заключается в том, чтобы искоренять из человека всякую склонность к мести, свойственной его особе. Ибо чувство мести – это абсолютное зло в себе, совершенно противоположное Господнему чувству абсолютной любви. Излишне говорить, разумеется, о том, что сам Господь никого и никогда не наказывает, тем более не испытывает ни по отношению к кому ни малейшего чувства неприязни, ненависти, вражды или же стремления отомстить хоть кому-нибудь во Вселенной, как о нем, к сожалению, часто заключают по тем видимостям, по которым написано было, например, вот слово Ветхого и Нового Завета. И заключают так в основном люди, сами склонные к подобного рода чувствам, и каковым представлением о нем они как бы оправдывают себя в собственных глазах. То есть, приписывая Богу вот эти злые чувства, они как бы чувствуют, что они и сами поэтому оправданы. Но такое приписывание Богу человеческих чувств, свойственных исключительно его дьявольской особе, и само по себе на самом деле уже наказуемо. Как сказано в небесном учении веры, в слове во многих местах приписываются Господу гнев, ярость, мщение и наказание, вторжение в ад, искушение и многое подобное. Кто в простоте этому верит и потому боится Бога и остерегается грешить против Него, то тот ради простой веры сей не осуждается. Но кто до такой степени утверждается в том, что верит, что гнев, ярость, мщение и таким образом то, что относится ко злу, обретается в Боге, и что Он наказывает человека из гнева, ярости и мщения, и ввергает в ад, тот осуждается, потому что он разрушает подлинно истинное, которое есть то, что Господь есть сама любовь, самое милосердие и само добро. И кто есть все это, тот не может гневаться и приходить в ярость. Тем не менее, даже человек полностью возрожденный должен как-то обретаться в мире природном, среди людей по большей части демонских наклонностей, которые постоянно покушаются разорить его жизнь природную, а если удастся, то и духовную. И ему на практике приходится так или иначе все время решать проблему своей реакции на действия таковых людей. Кроме всего прочего, человек возрожденный и религиозный испытывает тяжкие чувства не только тогда, когда он видит зло, направленное по отношению лично к нему. Он страдает также и тогда, когда видит зло, направленное против общего порядка, даже если лично его это может и не затрагивать. И если он подлинно возрожденный, то тогда он страдает даже больше, чем когда он видит зло, направленное против его собственной личности. Ибо человеку возрожденному свойственно заботиться об общем и о благе другого больше, чем о своем собственном благе. И вот за ответом на вопрос о формах и степени такой своей реакции всякий религиозный человек, разумеется, всегда обращается к тому единственному, как он верит, источнику истины, который у него есть, или же к священному писанию своей религии. В более внешних, плотских религиях, каковой, например, является тоже иудейство, священное писание ограничивает ответные действия на зло, рамками восстановления попранной внешней справедливости, по принципу око за око, зуб за зуб. И хотя в глазах многих, особенно внутренне злых, это выглядит как лицензия на ограниченную месть, но на самом деле это лишь выражение общего правила наведения порядка в природных началах мира по принципу акция-реакция в адекватных пределах. Хотя люди, принадлежащие к подобной религии и часто остающиеся людьми внутри себя с чисто демоническими наклонностями и окрашивают действия этого закона своим стремлением к мести, но тем не менее он, не затрагивая их побуждений, все же налагает границы на проявление злых побуждений этих в конкретных действиях. Так что хотя бы их действия внешние выглядят более-менее пристойно. Почему эти религии и были названы представительными и изобразительными? Ибо их внешние действия представляют собой и изображают то, каковы должны быть действия человека внутренне возрожденного, у которого они бы не, были бы не ограничением его мести, а наоборот, адекватным выражением его внутреннего стремления по восстановлению справедливости. Тут надо отметить, что в некоторых внешних религиях, таких, например, как ламаизм, правила доходят до совершенной абсурдности. Например, скажем, ортодоксальный ламаизм запрещает буддисту проявлять хоть какие-либо ответные действия на защиту своего внешнего благополучия. Это как бы там считается высшей добродетелью. То есть, что со мной не делайте, я все, ты не должен в ответ, то есть, то ли тебя лишают имущества, семьи, там, жены, детей, ты не должен реагировать никак и относиться к этому с благодушием. Но смысл заключается в том, что религии, вот типа даосизма, типа ламаизма, как фракции буддизма, были построены не на откровениях, а на определенных философских системах. То есть и в основе буддизма, и в основе ламаизма лежат философские системы, созданные достаточно просветленными философами, например, Буддой, там, Дао Цзы. Но так как философская система с неизбежностью несет на себя отпечаток именно человеческого сознания и связана с общими законами божественного провидения, на которых построена вся Вселенная чисто опосредованно, то поэтому там и пробиваются вот эти вот зачатки чисто человеческого представления о том, что есть хорошо и что есть плохо. Скажем, даосизм тот больше построен на принципах вот этого человеческого представления о добре, как вот о некой такой чисто внешней благости, типа толстовского непротивления злу насилия. Буддизм там несколько более сложно, он построен на отрицании значимости для человека вообще всего внешнего. То есть он как бы учит человека считать все происходящее с ним в материальных началах чем-то иллюзорным, нереальным. Исходя из этого, вырабатывается и концепция. То есть, если ты реагируешь на проявленные по отношению к тебе злые действия как на нечто реальное, то есть пытаешься защищаться, то этим самым ты как бы утверждаешься в представлениях о том, что и эти действия реальны, что они принадлежат некой реальности, которой на самом деле не существует. И для того, чтобы тебе убедиться в том, для того, чтобы доказать для себя, допустим, прежде всего, что ты не веришь, что это реальность, ты должен к ним и относиться как к нереальности. То есть не сопротивляться, не реагировать. То есть рассматривать это как некий мираж, который как сон больного сознания. Но опять же я подчеркну, что те религии, которые были построены на непосредственном божественном откровении, в их числе вот, допустим, иудаизм ортодоксальный, в них законы божественного порядка были закреплены очень четко вот этим принципом око за око, зуб за зуб. Потому что как я покажу дальше, все же, в законах божественного порядка вовсе нет вот этого человеческого, ну, скажем, допустим, толстовского, что на зло нельзя отвечать насилием. Наоборот, закон божественного порядка заключается в том, что на всякую акцию должна происходить ответная реакция. Это записано на уровне как чисто безличностным, например, вот, любая клетка организма как-то реагирует на происходящее на нее воздействие. Это лежит вне морали, потому что клетка моралью не обладает. Это чисто общий закон существования Вселенной. Есть акция, есть реакция. Прикоснулся к горячему, отдернулся. Попал вирус, начали вырабатываться антитела на уничтожение этого вируса. Не потому, что, скажем, клетка озабочена моральностью или неморальностью своих действий. Она об этом, естественно, и не может задуматься. А потому что такой общий закон. От самых своих простых форм, то есть упругости, там, твердости и так далее, и до самых сложных, которые выражаются ну, в высших религиозных категориях. Но вот в религии чисто внутренней и ориентированной исключительно на сознание абсолютно духовное, в христианстве, все заповеди, заключенные в слове этой религии, то есть в Новом Завете, они были направлены прежде всего на искоренение в человеке всего того, что относится к его особе, и утверждение воли его законов духовного Господнего Царствия. То есть все законы, все заповеди Евангелия – это заповеди духовного Царствия Господня. То есть царствие, где божественная справедливость царствует безраздельно, где злым уже не оставлено ни малейшего шанса проявить свое зло, и где обитают только люди возрожденные и просветленные Господом. Но именно потому, что практические советы на эту тему, так как они были даны в Евангелиях, относятся чисто и исключительно к поведению и к жизни в этом чисто духовном царстве Господнем, то использование их в конкретных обстоятельствах жизни нашей в мире природном было крайне затруднительно. То есть, если мы возьмем евангельские заповеди, которые кажутся нам направленными на социальную жизнь в мире, вот это, не заботься о завтрашнем дне, не сопротивляйся злому, если тебя ударят по левой щеке, по правой щеке подставь левую, если у тебя попросят плащ, отдай рубашку. Если тебе предложат пройти милю, пройди две с этим человеком, который тебя попросил. И не суди, и не судим будешь. И так далее. Если их применить в качестве основы для создания какого бы то ни было общества в нашем мире, ну, результаты будут совершенно однозначны. И поэтому все эти законы, все эти заповеди, записанные в Евангелиях, именно потому, что они относятся исключительно к миру духовному, и более того, потому что они там были даны Господом исключительно в соответствии, ибо все, что говорил Господь, находясь на земле, все, что Он делал, это было чистейшее соответствие в материальных началах его царствию духовному, то для практического использования Евангелия в жизни вот социальной нашего мира заповеди эти нуждались в правильном истолковании по науке соответствия. Но тогда наличие этой науки среди верующих христиан было невозможно. Почему? Если бы такая наука тогда была дана, то она была бы использована не только для извлечения правильного понимания, скажем, поведения христианина в мире природном, но попутно через нее открылись бы и определенные таинства, связанные с вещами, относящимися к понятиям чисто духовным, особенно же относительно Господней Божественной Человечности. А это тогда не могло быть попущено Божественным провидением по следующим причинам. Этого прежде не было видно из слова, ибо если бы и было прежде видно, то не было бы принято. Это оно говорит относительно именно аспектов, написанных там о Божественной Человечности Господа. Потому что еще не был совершенный последний суд. До него же адское могущество превышало небесное могущество. А человек пребывает посредине между небом и адом. Поэтому, если бы было прежде усмотрено, то дьявол, то есть ад, исторг бы их из сердец и даже осквернил бы. То есть божественное благополучие, божественное провидение, заботясь о благополучии высшим духовным христиан, то есть, чтобы они не познали того, что им тогда знать еще нельзя было, и чтобы это не было осквернено, и чтобы они не окончательно не погибли для вечной жизни, оно не открыло им того разумения Евангелия, которое помогло бы им правильно применять его в жизни чисто земной и практической. Потому что божественное провидение всегда взирает на вечную жизнь человека, а на его удачи, неудачи, тяжести и легкости природной жизни только в той степени, в которой это соотносится с его жизнью в вечности. И если бы необходимо, так сказать, отдать приоритет его вечному благополучию, даже за счет его благополучия, ну, природного, то божественное провидение всегда это делает не колеблясь. И в этом смысле и заключается его высшая милость. Потому что если бы оно из ложной жалости отдавало бы приоритет жизни человека, ну, природной, его благополучием природным и так далее, в ущерб его благополучием духовным, то это было бы как раз высшей жестокостью с его стороны. Потому что благополучие вечное превосходит благополучие, ну, чисто телесное и мирское, так же, как, скажем, вечность превосходит, ну, секунду времени или метр пространства. По этой причине божественным провидением и было попущено, чтобы принципы внешней реакции на зло у большинства христиан формировались бы в основном по кальке ветхозаветных принципов. Но внутренние побуждения, вот отличие от иудеев, в них по мере возможности умерялись бы заповедями евангельскими. Поэтому-то в церкви христианской и можно было встретить очень широкий спектр воззрений на ответную реакцию на зло и несправедливости. От чисто иудейских представлений до духовной экзальтации типа той, в которой пребывал Франциск Ассизский. Но по этой же причине, в отличие от иудейства, в примитивной христианской церкви отсутствовала напрочь та единая колея, которая путем четкой и однозначной нивелировки могла бы пускать раз-пораз навсегда заданному четкому стандарту все частности социальной жизни христианского общества. В результате чего религиозный христианин как бы был обречен на постоянное душевное смятение и метание от одной крайности в другую. Это, кстати, можно четко видеть, если сравнить жизнь, например, иудейского общества и христианского общества. Что бы мы ни думали про иудаизм вообще, так сказать, и про, в кавычках, благолюбие иудейского общества в частности, тем не менее, как замкнутая система, иудаизм исключительно стабилен, Правоверный иудей лишен, в общем-то, всех и всяческих сомнений. От него требуется соблюдать четкие определенные правила. И как только он их соблюл, он уже пребывает в некоем, так сказать, душевном равновесии. На все, что с ним дальше происходит, он смотрит исключительно на волю Божью. И, соответственно, у иудея практически всегда отсутствует выбор, как поступить. Почему? Потому что у него на все есть ответ. На все малейшие частности уже расписаны, в том же Талмуде, например. Он может не знать об этих частностях, но для этого он просто идет к рабби, там, к книжнику, который ему открывает Талмуд и четко зачитывает. Поэтому в иудаизме, например, даже вот сектантские различия, иногда часто очень серьезные, они не вступают в такие непримиримые противоречия, вернее, не вступали в такие непримиримые противоречия, как в христианстве. То есть вот разделение, допустим, на хасидов, там, обновленцев и так далее, это уже действие новейшего времени. Все средневековье, иудаизм вообще и жизнь иудейских общин отличались четкой однозначностью. Никакие секты, то есть были, конечно, разности во мнениях, но таких жестоких сражений межсектаторских, которые наблюдаются в христианстве и, между прочим, допустим, в том же мусульманстве, в иудействе никогда не было. Именно из-за четкой однозначной определенности всех рекомендаций, даже относительно вот жизни чисто практической в мире. Христианину же приходилось постоянно делать выбор, ну, непонятно из чего. Потому что заповеди Ветхого Завета и заповеди Нового Завета вступают между собой в непримиримое противоречие. Вот это четко отражено в той же Нагорной проповеди, что древний говорил, так сказать, типа, око за око, зуб за зуб, а я же вам говорю, что если вы вообще с гневом посмотрите на человека, то вы уже, так сказать, нарушаете божественные законы. И поэтому христианин, если он действительно христианин, если он действительно вопросом веры придет какое-то значение, он существо мятущееся, он постоянно пытается выбрать из двух непримиримых противоречий. Это особенно четко проявлялось у людей, на которых, кроме всего прочего, налагалась большая социальная ответственность. Вот если взять европейских королей, допустим, то есть их жизнь это как бы постоянное сплетение противоречий в их поступках. То есть, с одной стороны, они должны были поступать жестоко, чтобы удержать своих подданных в каком-то порядке. С другой стороны, они по этому поводу постоянно страдали. Они чувствовали, что они делают страшный грех. Что, может быть, они не должны вообще так поступать. Вот яркий пример в этом смысле, такой уж совершенно экстремальный, Иоанн Грозный. Который, с одной стороны, как бы казнил бояр вот одну неделю, а вторую неделю уходил в монастырь и предавался посту, молитвам, раскаяниям страшным. И, может быть, этим была вызвана его и душевная болезнь в конечном итоге. То есть невозможностью примирить реальную политическую насущную необходимость своих действий и, скажем, свои религиозные представления и постоянный ужас, к чему же его ведут его поступки. То есть к вечному осуждению, аду безвозвратному. В католической религии в конечном счете придумали вот эти индульгенции в качестве сброса вот этого общественного напряжения. Что когда человек совершал, допустим, поступок, несовместимый по его представлению с христианской моралью, он в конечном счете мог купить себе душевное спокойствие, купив вот эту индульгенцию. Но такой подход в конечном счете разрушал религиозный принцип, потому что он порождал соблазн, что от всего можно откупиться. Начинало возникать, самое главное, что бедные спрашивали, как же так получается, что если я человек бедный, все равно должен поступать плохо, и богатый, он должен поступать плохо, но богатый откупится, а я попаду в ад. То есть для кого же это религия? Для бедных или для богатых? Как следствие реакция вот это протестантизм, который опять снова поставил этот вопрос очень остро. Но протестанты на него нашли свой ответ, то есть чтобы как-то примирить совесть. И религиозные принципы, они придумали вот это спасение одной верой. То есть их спасение только по вере, что бы ты ни делал в жизни, это фактически та же самая индульгенция католицизма. Только индульгенция, так сказать, выписанная заочно и уже не каким-то папой, а небесной канцелярией. Так что в борьбе с индульгенцией они зашли, в общем-то, несколько дальше, чем даже папский престол с этими индульгенциями в свое время. И опять же, в этом смысле рядовой протестант как бы восстанавливает душевное равновесие. В жизни он руководствуется часто даже не принципами око за око, а зуб за зуб, а уже чисто телесными, мирскими и дьявольскими принципами. Но при этом видишь, что он не нарушает своих религиозных воззрений, потому что вот он два главных принципа осталось. То есть вера в Господа, вера в Писание. И чем он тверже, тем, значит, незначительнее для его будущего будут все последствия его чисто практических поступков. Ну, к чему это ведет, я думаю, рассказывать не надо. То есть это ведет на самом деле к полной дерелигизации сознания человеческого. Ибо религия – это прежде всего учение о том, как человек жить должен, по вере своей. И если жизнь отделяется от религии, то исчезает всякая вера вообще. Хотя человек и пребывает в жестоком убеждении, что он верит лучше, чем все остальные. И именно поэтому до второго пришествия Господня, до появления небесного учения веры, жизнь христиан на чисто практическом вот этом социальном уровне не могла быть приведена ни к какому более-менее однозначному порядку. Именно поэтому христианину, в отличие от того же иудея, от того же мусульманина, очень сложно было жить в согласии со своими религиозными принципами. Проблема эта как-то решалась, то есть возникало, например, учение веры церкви, которая более-менее вменяемо эти принципы объясняла. Или, по крайней мере, как бы объяснение их откладывала, но отделяла от сознания рядового верующего. Ему нужно было руководствоваться доктриной и об остальном позаботиться священники. Это уже их проблемы, а не мои. А мои проблемы, вот я там, у меня есть катехизис, я четко по нему иду, в случае чего пошел к священнику, спросил, он дал совет, и он отвечает, а не я за то, что происходит. Это, опять же, говорю, снимало саму проблему вот этого мятущейся совести, но это не снимало проблему в принципе, то есть проблему потусторонней жизни. Именно поэтому вот это вот первое небо, или же самое нижнее, и в нем накопилась совершенная куча христиан, вроде бы, которые как бы жили внешне по принципам, или внешне придерживались принципов христианства, но внутренне с ними не имели ничего общего. Именно потому, что в иудаизме, например, то есть правоверные иудеи, неправоверные иудеи отсекаются очень четко. Ножницы однозначны, четко выражены и хорошо продекларированы. И нет вот этой, ну, зазора между, скажем, реальными принципами и то, что человек может соблюсти, если захочет. А у христианства этот зазор был очень большой. И вот в нем именно накапливалась вся эта масса духов в том мире, которая потом во время страшного суда была низвергнута. И которая создала вот это вот, так сказать, вроде бы небеса, в которые там соответствующие ключники впускали людей или не впускали, и которые на самом деле с небесами ничего общего не имели, и настолько искажали духовное наитие, исходящее от Господа через высшие небеса, что до земли оно доходило уже в совершенно, ну, извращенном виде. Кроме всего прочего, именно по этой причине христианство, то есть первое пришествие Христова, остается совершенно незавершенным без второго пришествия. То есть это как бы одна половинка без второго своего целого, как семья, состоящая из одного человека. И именно по этой причине только после второго пришествия, когда было дано небесное учение веры, христианство для всех тех христиан, кто захотел принять Господа верой своей, для всех тех христиан, которые захотели принять от Него как дар веру в непогрешимость Его нового божественного слова, или же небесного учения веры, для них христианская религия, наконец, окончательно приобрела свою вменяемость, рациональную доступность и исполнимость на всех уровнях бытия, от самого высшего, или же духовно-небесного, и до самого низшего, то есть социального. В небесном учении веры, когда по свершении последнего суда образовалась возможность без всяких опасений дать рациональное истолкование всех духовных заповедей Нового Завета, в том числе и относящихся к жизни социальной, в результате было даровано учение о воздаянии за зло не менее однозначное и детализированное, чем подобное же учение, скажем, в церкви иудейской, но при этом структурирующее в единый священный порядок все слои сознания человеческого, от сугубо внешних его действий и до самых глубинных его побуждений. Толкование тех мест из Ветхого и Нового Завета, где было сказано о воздаянии или же о невоздаянии за зло, в небесном учении веры построено, прежде всего, на концепции внутреннего смысла Божественного Слова. По этой концепции Господне Слово вообще не говорит о делах мирских и телесных, и по этой причине выражения буквального смысла Ветхого и Нового Заветов облекают собой исключительно сущности духовные и небесные, которые в небесном учении веры даны в том истолковании, которое делает их доступным рациональному восприятию ума человеческого. Соответственно, любое иное истолкование или же восприятие этих мест из буквального смысла Ветхого и Нового Заветов становится не просто иррациональным, но и, соответственно, не имеет с их подлинным смыслом уже совершенно ничего общего. Откуда следует, что приложение текстов Нового и Ветхого Заветов, взятых самих по себе к социальным аспектам жизни мирского человеческого общества, как это совершалось в церквах иудейской и христианской, есть вещь совершенно некорректная по определению. Ибо нижней границей их соприкосновения с социальной жизнью человека есть лишь заповеди десятисловия, которые говорят, что человек делать не должен, но от них не сообщают, как же нужно поступать на уровне общества с тем, кто заповедям этим не подчиняется. Социальные же аспекты поведения верующего в обществе, и особенно модель общества, построенного на религиозных принципах веры, в учении небесном описываются особой духовно-теологической моделью, которая базируется на концепции ближнего и концепции благолюбия. Извлекаем, и концепция эта там извлекается уже непосредственно из текста самого небесного учения веры. Согласно небесному учению веры, ближний есть тот, кто должен быть любим и кому должно оказывать благолюбие. Если человек не знает, что есть ближний, то он может оказывать благолюбие одинаковым образом, без разбора, как злым, так и добрым. И тогда благолюбие не есть уже благолюбие, ибо злые, благодаря им оказанным благодеяниям, делают ближнему зло, тогда как добрые делают добро. В настоящее время, по общему мнению, всякий человек в одинаковой степени ближний, вследствие чего должен благодетельствовать всякому, кто только имеет нужду в помощи. Однако благоразумию христианскому надлежит старательно испытывать, какова жизнь человека, и сообразно его жизни оказывать ему благолюбие. Человек внутренней церкви делает это с разбором, а потому с разумением. Человек же внешней церкви, не будучи в состоянии различать, поступает без разбора. Различия, существующие между ближними, и которые человек церкви должен хорошо знать, определяются степенью добра в каждом. Так как все добро исходит от Господа, то Господь есть ближний в наивысшем смысле и степени. И от него начало ближнего происходит. Отсюда следует, что поскольку человек имеет у себя Господа, постольку он и ближний. А так как никто одинаковым образом не имеет у себя Господа, то есть добра, которое от Него проистекает, то и ближним никто не бывает одинаковым образом. Так как добро в каждом человеке различно, то из этого следует, что качество добра определяет, в какой степени и в каком отношении другой человек есть ближний. Что это так ясно видно из притчи Господа о человеке, который попался разбойником, и мимо которого, полумертвого, прошел священник, а также левит, тогда как самаритянин перевязал его язвы, возлил на них елей и вино, посадил его на своего осла, привез в гостиницу и распорядился, чтобы имели о нем попечение. Так как этот самаритянин сделал человеку этому добро, происходящее из благолюбия, то он и называется ближним по отношению к этому человеку, которому он добро сделал. Отсюда ясно, что все находящиеся в добре суть ближний. Отсюда видно, что ближний в учении – это то Господнее благо, которым Господь пребывает или же не пребывает во всяком человеке, как в личности. И, соответственно, всякий человек, как личность, есть или же не есть ближним, только в соответствии с благом, с этим благом божественной любви. Как говорит слово, из сказанного теперь яствует, что во всеобъемлющем смысле благо есть ближний. Потому что человек есть ближний по качеству блага, которое у него находится от Господа. Так как добро есть ближний, то любовь есть ближний. Ибо все добра принадлежит любви. Следовательно, каждый человек есть ближний согласно той господствующей любви, которая обретается в нем от Господа. Если, как вы тут видите, раньше в христианстве господствовала концепция, что всякий человек является ближним, только потому, что у него две ноги, две руки, там голова, и он разговаривал членораздельной речью. Соответственно, полагалось, что все заповеди, которые сказано нужно делать ближнему в Евангелии, необходимо делать всякому человеку, безразлично злому или доброму, которому ты встречаешь. Соответственно, представлялось, что если злой у тебя отнимает имущество, грабит тебя, принуждает тебя делать то, что ты не хочешь, унижает тебя, ты все равно должен относиться к нему как к ближнему, то есть проявлять на его зло свое добро. И вот именно небесное учение веры показывает нам, что такая ошибочная концепция противоречит даже буквальному смыслу Евангелия. Там есть момент, когда Иисус говорит, что надо прощать ближнему своему 77 раз. А Петр спрашивает, а кто тогда мой ближний? И вот тут Иисус Христос рассказывает вот эту притчу с человеком, которого ограбили самаритяне. И опять же, ошибочное восприятие этой притчи заключалось в том, что, дескать, она учит, как нужно поступать с ближним, всяким ближним, невзирая, так сказать, кто перед тобой. Хотя на самом деле смысл этой притчи совсем другой. Она определяет нам качество, кто по отношению к нам является ближним. Кто? Тот, кто делает добро. Например, человек, который делает добро, причем не обязательно нам самим. Потому что кто ж не любит того, кто делает ему добро, правильно, лично ему. Все любят, даже злые люди благоволят к тем, кто делает им добро. Хотя это и противоречит вроде их сути. Но суть заключается в том, чтобы для того, чтобы определить, ближний это человек или нет, ты должен посмотреть, как он совершает добро вообще, не только и даже не столько по отношению к тебе самому, а по отношению к обществу, к согражданам, к другим людям, которым ты не испытываешь никаких сентиментов. И видя, что этот человек делает добро не только тем, кто ему нужен, но всякому, кто нуждается в этом самом в помощи, ты определяешь, что да, этот человек ближний, которому стоит и нужно совершать добро. И наоборот, если ты видишь, вот как этот священник и левит, которые прошли мимо, что это люди, которые в себе ни капли добра не имеют, которые о нем много рассуждают, но внутри у которых полная пустота, ты и относиться к ним, соответственно, должен как к неближним. То есть, как мы видим, Евангелие дает достаточно много теологической пищи для правильных интерпретаций. И если в результате интерпретации теологические были неправильны, и порождали ложное воззрение, которые ввергали в простых верующих в такие тяжкие, ну, моральные выборы, совершенно не соответствующие ни духу, ни букве Евангелии, то вины Господа и Божественного провидения здесь совершенно нет. Это вина прежде всего человека. И тех людей, которые неправильно интерпретировали, и тех простых верующих, которые не хотели разбираться, правильно была проведена интерпретация или неправильно. И, как мы видим, после этого разъяснения, помещенного в текстах небесного учения веры, уже появляется совершенно однозначная концепция, которая нам четко, прямо говорит, что верующий христианин новой церкви, как личность, при определении своего поведения к любому другому человеку, то есть что ему делать, благо, не благо, оказывать благо, не оказывать, вне зависимости от какого вероисповедания этот человек, к которому он определяет свое отношение, христианин должен руководствоваться качеством Господнего блага, определяемым учением о благолюбии, находящимся в небесном учении веры. И из этого он уже определяет, какое благо в этом человеке находится или наоборот не находится. И если о том, как поступать с человеком, в котором благо находится, ну, у нас сомнений нет, это достаточно просто, то как поступать по благу в отношении человека, в котором благо не находится, об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. Отсюда же, кстати, следует и положение учения веры об отношениях как межконфессиональных в христианствах, так и об отношении к последователям других религий. Ибо согласно учению, религия – это степень и качество блага в человеке. И соответственно, многообразие религий в мире было предусмотрено Богом. По той причине, что как человек может достичь ли той или той степени блага, какую он по складу врожденной воли своей достичь в состоянии, и не более того, а различное благо может воспринимать лишь адаптированную к нему истину, то посему и всякая родственная группа людей, согласно своему уровню восприятия блага, своей религии. Отношения эти, согласно учению, то есть отношения христианина по отношению даже к людям других религий, должны строиться исключительно на концепции благолюбия, заимствованной им из небесного учения веры, которая говорит, что учение о благолюбии, которое есть учение о жизни, было существенным учением у древних. Это учение связывало все церкви таким образом, что из многих образовывалась одна – ибо принадлежащими к церкви признавались все те, которые жили в добре и благолюбии, и называли их братьями, как бы они при этом не различались в истинах, называемых истинами веры. То есть в этом смысле небесное учение веры как раз дает достаточно твердую почву к подлинному экуменизму, о котором сейчас, ну, так много страдают, о котором так много разговаривают. Потому что экуменизм ложный, основывается на желании как бы лишить всякого человека его блага, приведя их к некоему усредненному благу и усредненной истине, по которой, если пойдут все, ну, принадлежащие другим религиям мира, ну и вообще всем религиям мира, то они свои религии просто потеряют, потому что их религии, блага однозначно соответствуют их религии. Делать какие-либо компромиссы значит лишаться, ну, собственной веры. Или же, например, есть такая, то есть вот эта экуменизация, в таком смысле, она ведет именно от лживой экуменизации, она ведет к разрушению блага всякой религии, взамен же дарует только всеобщее безверие. Подлинная же экуменизация, это когда человек уважает чужую религию, соответственно тому, насколько эта религия благо. То есть, например, вот христианин уважает тех мусульман, которые пребывают в хороших принципах своей религии, и, соответственно, жестко относится к тем мусульманам, которые находятся в возвращении к этой религии. Ну, тех же террористов, например, всяких там фундаменталистов и так далее. То есть, которые под видом религии занимаются разбоем, бандитизмом, там, убийством невинных людей. И сразу, так сказать, есть экуменический процесс. То есть, с мусульманами, которые обретаются в благе, есть о чем разговаривать. Это вот так, например, как в Египте живут или в Ливане христианская и мусульманская общины. То есть, те, которые в них обретаются в благе, они сотрудничают на создании совместного государства, совместной экономики, совместного гражданского общества, совместной какой-то морали, уголовного кодекса, социальной жизни. И им нечего делить. Они не спорят о вопросах веры, оставляя это на совести всякого, но они сотрудничают там, где, так сказать, у них благо может действовать совместно. То есть, даже вне, скажем, идеологических рамок вот этого учения экуменизма, которое может быть заимствовано из небесного учения веры, принципы его на самом деле среди вменяемых, рациональных, верующих всех религий процветали и продолжают процветать в этом мире. И наоборот, оно ставит четкое отношение по отношению к тем, которые этих принципов не соблюдают, которые ставят свою веру над верой других людей, и на этом основании считают, что этих людей, других можно резать, грабить, убирать, уничтожать с лица земли и так далее. И в этом смысле новое христианство, или же новая церковь, дает человеку, который хочет последовать за этим учением, в принципе, четкие и однозначные. Поэтому это гораздо превосходнее, чем те общие нечеткие принципы, которые похожи на принципы, которые могут быть заимствованы из небесного учения веры, и которыми интуитивно руководствуются, ну скажем так, действительно верующие, хорошие во всех других религиях. Но у них это идет нечетко, со сбоями, без однозначной, ну, направляющей концепции. И именно то, что небесное учение может принести другим людям, на что нужно делать акцент, когда с ним разговариваешь, это именно на вот эти принципы общего блага. Потому что доказывать им тонкости нашей собственной веры бессмысленно. Они не примут, потому что это противоречит их способности воспринять истину в соответствии со своим благом. Но вот если делать акцент не на вот эту, так сказать, прозелитизм в свою собственную веру, а делать акцент на то общее, что нас может объединить, любой здравомыслящий человек в любой иной церкви, христианской религии и так далее, всегда увидит эти объединяющие моменты. И если представить ему развернутую их картину, то он вполне может заинтересоваться и теми текстами, откуда принципы эти заимствуются. То есть он может увидеть их как бы совершенство, слитность, однозначность. И это будет самым лучшим проповеди, учения новой церкви из всех возможных. Если вернуться к вопросу об отношении и социальном поведении христианина по отношению к тем, в ком благо не присутствует, а вот этот вопрос гораздо более сложный, потому что тем, в ком благо присутствует, понятно, ты им делаешь благо в соответствии со степенью их блага. А вот как поступать по отношению к тем, в ком блага нет? Мы тоже можем оценить степень отсутствия блага. В одних отсутствует меньше блага, вот в людях чисто мирских, в других блага вообще отсутствует, как в людях с сатанинскими наклонностями. Так вот, как с ними поступать? В небесном учении веры тоже задекларировано совершенно четко, однозначно. И опять же, исходя из вот этой общей концепции благолюбия, или же charity, а не в разрезе с ней. То есть даже поступание социальное по отношению к таким, ну, демоническим существам тоже следует как прямой вывод именно изучения благолюбия в новой церкви. Итак, согласно небесному учению веры, тот человек пребывает в благолюбии, кто вершит правосудие и справедливость, наказывая злых и вознаграждая добрых. Благолюбие потому пребывает также и в наказании злых, То есть наказание это тоже есть благолюбие. Что именно к таковому действию мы бываем побуждаемы сердечным стремлением к их исправлению. И в то же время к защите добра, дабы те не страдали от руки злого. Только таким путем и может благочестивый человек способствовать и воспомоществовать достижению благополучия даже для самого злого или же врага своего и проявлять по отношению к нему свои добрые чувства в той же степени, в какой это он совершает по отношению ко всем остальным членам общества, а также и по отношению к собственно общественному благу, проявляя таким образом благолюбие или же любовь к ближнему. Тут дело обстоит таким же образом, как и со всеми остальными благами, относящимися к жизни. Ибо совершенно невозможно хоть какое-либо добро в жизни, которое бы не проистекало из благолюбия по отношению к ближнему, ибо лишь таковое взирает к этому и к нему причастно. Итак, отсюда видно, что когда добрый наказует злого, он совершает по отношению к нему дело благолюбия, дело доброе, дело хорошее. И более того, потакая злому, он совершает по отношению к нему дело нечестивое и злое. Почему? Наказывая злого в внешних началах, он усмиряет в нем зло в его внутренних началах. То есть он его ограждает, заграждает выход через него вот этого внутреннего зла, которое разрушает всю его духовную жизнь. То есть, когда судья, например, приговаривает к смертной казни выродка, там, насильника, маньяка, убийцу, он не только не совершает по отношению к нему ничего злого, лишая его жизни, он совершает по отношению к нему добро духовное, потому что он лишает его возможности произвести еще больше преступлений и закрепить в своей актуальной жизни еще больше зла, за которое он будет потом наказываться в другой жизни, гораздо более жестоко и гораздо более страшно. То есть он лишает его возможности попасть в еще более глубокий и тяжелый ад. То есть отсюда видно, что в конечном счете благо или же зло поступка определяется той конечной, завершающей целью, к которому он ведет в вечность. И поэтому божественное добро, божественное благолюбие, божественное милосердие по отношению к человеку может весьма существенно отличаться от того, что сей человек представляет по отношению к нему, было бы милосердием и благолюбием. Именно поэтому иные законы, которые с точки зрения человека мирского, всякого там либерального, там гуманиста и так далее, выглядят исключительным злом, по сути своей, по высшей своей духовной сути, могут являться гораздо более милосердными, чем самое, что ни на есть с человеческой точки зрения, законы милосердные и благолюбивые. Потому что чем мягче уголовный кодекс, то есть вроде бы проявляется больше благолюбия по отношению к конкретным преступникам, тем он более жесток по отношению к обществу и к честным людям. Отсюда, кстати, следует и та социальная концепция построения гражданского общества, которая задекларирована как догмат в небесном учении веры, и которая заключается в том, что порядок в мире не может быть сохранен без начальствующих, обязанных наблюдать за всем тем, что делается согласно порядку, и всем тем, что противно порядку, и награждать живущих согласно порядку, и наказывать живущих не согласно с порядком. Если бы этого не было, то род человеческий погиб бы, потому что всякому человечку прирождено желание повелевать над другими и обладать добром других. Отсюда проистекают вражда, зависть, ненависть, мстительность, коварство, жестокость и многое другое зло. Поэтому, если бы люди не были удерживаемы узами законом, посредством наград для делающих добро сообразно их любви к почестям и богатству, и наказаний для делающих зло, которые противоположны из любви и состоят в лишении почести, имущества, противоположны их любви и состоят в лишении почести, имущества и жизни, то род человеческий погиб бы. Более того, небесное учение веры утверждает не только о желательности, но даже и о необходимости добрым наказывать злым, и не только наказывать их, но и им сопротивляться посредством отражения зла, которое те им пытаются причинить, и обрушивания его назад, на голову злого. Это можно видеть из следующего места учения, заимствованного из духовного дневника. Злые духи таковой натуры, что желают, дабы добрые никогда им не сопротивлялись бы, но всегда уступали, дабы они могли бы совершать над ними любое зло. Но им отвечено было, что добрые не могут иначе, как противостоять им. И если бы не было этого сопротивления, то они злоупотребляли бы их добротой и покушались бы уничтожить все на небе, как и на земле. По этой-то причине таковое сопротивление и существует. И более того, мир духов построен таким образом, что зло обрушиваемо на злых посредством зла же. И хотя добрые при этом кажутся присутствующими, но на самом деле это не совсем так. То есть, как мы видим, исходя из этого места, можно сделать заключение, что все эти теории о непротивлении злу насилием, так сказать, о несопротивлении злым и так далее, на самом деле инсинуируются злыми и адскими духами в человеческом обществе. И эти учения, которые выглядят как, так сказать, последние высшие достижения человеческого гуманизма, на самом деле сами в себе исключительно адские и сатанинские. Ибо они проповедуют то, что противоположно, совершенно противоположно божественному порядку. То есть непомерное разрастание зла и совершенное несопротивление ему добра. Именно поэтому все религии, вот эти вот внешние, основанные на откровениях, на себе несут следы вот этого общего правила, что злу нужно сопротивляться и справедливость восстанавливать. И именно поэтому религии, основанные на человеческих философских учениях, на себе не несут такого знака. Потому что злые духи в них инсинуируют посредством вот этой вот тяги к добру природному, вот эти принципы, совершенно противоположные божественному порядку. Именно поэтому тот же буддизм или даосизм выглядит гуманистичнее, добрее, допустим, того же иудаизма. И тем не менее, иудаизм гораздо ближе к подлинной духовной истине, даже во внешних своих началах, чем, скажем, лаизм и буддизм вместе взятые, даже если к ним прибавить все современные, так сказать, либеральные философские находки и толстовщину. Более того, небесное учение веры утверждает, что даже просто проявить жалость и милосердие по отношению к злым, это уже преступление против жалости и милосердия. Здесь я приведу еще один эпизод, заимствованный из духовного дневника, как раз на эту тему. Сваденборг пишет: «Я постигал, что некоторые из таковых были приняты среди лукавых духов, обретающихся над головой, о чем, я думаю, было сказано ранее, и каковые были, вполне возможно, из среды современников, по характеру одинаковых с предпотопными людьми, то есть теми людьми, которые в Библии описаны, которые дошли до последних степеней осатанения перед потопом и были потом потопом погублены. Они также постоянно жаждали быть спасенными и таким образом были способны возбуждать глубочайшее сострадание. И так как оно проникало даже до посредствующих духов, то есть посредствующих между небесами и миром духов, то и было явлено, какового качества были те, которых им так хотелось спасать, из-за которых они так молились. Таковы, желая побуждать одновременно и злых, и добрых, с большим лукавством втираются в доброе побуждение, имея целью своей неизменно один лишь обман, и руководствуясь всегда исключительно своим собственным интересом, пусть даже при этом пойдет прахом вся остальная вселенная. Более того, я беседовал с теми, кто были столь склонны в этой, в данном случае, совершенно неуместной жалости. И мне дано было сказать им, что это на самом деле было проявлением крайней жестокости. Не то, разумеется, что они могли быть проникнуты жалостью, но то, что даже после того, как они осведомлены были о подлинном характере этих злых духов, они, тем не менее, расположены были все же проявлять сочувствие по отношению к тем, которые по натуре своей вполне способны совратить и уничтожить весь мир, лишь бы только добиться реализации своих адских стремлений. И что даже после того, как они наставлены были относительно истинной сути этих последних, они, тем не менее, продолжали упорствовать в своем столь неуместном милосердии. И это было гораздо хуже желания жестоко наказывать всякого, кому только не свойственна подобная натура. Ибо такого рода жалельщики отнюдь не жаждут воспринимать в себя исходящее от Господа подлинное сочувствие, направленное на тех, которые от этих злых страдают и гибнут. И даже если от действия этих злых погибал бы целый мир, они, эти жалельщики, все равно не отказались бы от своего сочувствия к этим разрушителям. Я видел, что подобного характера бывают те, кто любят порассуждать на славу относительно божественного правления, и посредством подобных рассуждений ввергают себя в разного рода нелепости, не зная при этом совершенно, что же такое подлинная жалость, и проявляя твердолобое упрямство в своих заблуждениях, невзирая на любое наставление. По этой причине и бывает весьма легко их убеждать такого рода лживым безжалостным духом, которые умеют возбуждать сочувствие исключительно ради самих себя и своего собственного благополучия. И пока в них пребывает эта лживая убежденность, они продолжают упорствовать в своей ложной жалости. Одним словом, испытывать жалость по отношению к таковым на самом деле есть нечто совсем противоположное жалости, ибо это жалость по отношению к безжалостным. И поэтому, если кто-либо не желает быть наставленным относительно подлинного состояния дел, их нежное милосердие в таком случае как раз является подлинной совершенной жестокостью. Это можно понять из того также, что любовь, благолюбие и жалость не могут существовать совершенно, если они есть в себе лишь едиными побуждениями воли, но только лишь, если там присутствует также и познание веры, и таким образом разумение, наставленное в этих самых познаниях веры, без каковых также не может существовать и никакой подлинной совести. Правдивость подобных рассуждений, кстати, совершенно четко можно видеть на и нынешних противниках смертной казни, которые, проявляя явно неуместную жалость к маньякам и выродкам, как-то совсем упускают из виду необходимость пожалеть их жертв, тем более пожалеть их действенно, что влекло бы, то есть каковая жалость к их жертвам, влекла бы за собой желание раз и навсегда устранить этих убийц и садистов из мира живых, дабы они не могли бы и дальше убивать и издеваться над невинными людьми. То есть, вот смотрите, ложная жалость, жалость к преступникам, она мешает прийти к подлинной, от Господа происходящей жалости. Жалости, направленные к людям честным, хорошим и невинно страдающим. Почему? Потому что эта жалость вынуждает производить действия. Какие действия? То есть наказание зла. А для этого им нужно расстаться со своей ложной, так сказать, либерально-лживой жалостью. А с ней они расстаться не желают. И поэтому они отвергают и откидывают жалость, происходящую непосредственно от Господа. Из всего сказано совершенно очевидно следует, что долг не просто право христианина, его долг сопротивляться злым всеми доступными ему методами. И тем злым, которые направлены на разрушение его личного благополучия. И тем злым, которые направлены на разрушение общественного благополучия. И тем злым, которые совершают зло находящимся рядом с ним ближним. Но опять же, тут христианин должен руководствоваться концепцией имени ближнего. Он должен смотреть не только, кто совершает зло, но и по отношению к кому зло совершается. Потому что иногда, как сказал Достоевский, бывают случаи, когда гадина пожирает гадину. И спасать одну гадину от другой было бы совершенно неуместно. И именно в этом и заключается как бы основное преимущество небесного учения веры над всеми остальными до него бывшими божественными заветами, что здесь законы божественного порядка изложены, разжеваны до малейшей частности именно в той форме, которая доступна рациональному сознанию человеческому. Христианин, отталкиваясь от небесного учения веры, может понимать не только, скажем, таинство о высших духовных состояниях, заключенные в Ветхий и Новый Завет, он может понимать также вплоть до практического руководства все таинства, относящиеся к учению благолюбия, заключенные и в Новом, и в Ветхом, и в Третьем Заветах, и понимать их до такой степени, что совершенно однозначно и четко может применять их в своей жизни. Поэтому, кстати, для человека, подлинно проникнутого духом небесного учения веры, скажем, разбирающимся в его тонкостях, совершенно не свойственен вот этот мятущийся дух христианина, как прежний, так сказать, старого христианства, который все время не знает, какую же линию поведения ему выбрать. Наоборот, для человека новой церкви линия поведения вырисовывается четко и вполне однозначно. Даже вплоть до метода. Единственная для него проблема – это в том, чтобы этой линии как бы удержаться, чтобы на ней устоять. И именно поэтому, скажем, к новому учению веры столь склонны часто прилегать могучие мира сего. То есть люди большого бизнеса, там, политики и так далее. Вот история знает. И такие люди, во-первых, действительно очень много добра делают обществу и окружающим их людям. Во-вторых, они внутренне как бы совершенно стабильны. В отличие от богатых христиан других конфессий, они не испытывают чувства постоянной вины за свое богатство. Чувство как бы постоянного, ну, гибельного влияния, которое им их это богатство подвергает. Они не чувствуют себя раздвоенными, когда вынуждены принимать жесткие меры для того, чтобы найти, навести порядок в той области, которая поручена к их управлению. Они знают истину, они знают, как к ней идти. И единственное, чем они озабочены, чтобы удержаться в рамках этой истины и не выйти за ее пределы. И главное, в чем должен удержаться человек новой церкви, опять же, это очень важно, следуя принципам, заимствованным таким образом из смысла буквального небесного учения веры, заключается в том, что существует существенное отличие внутреннее человека, который сопротивляется злу по религиозным принципам, от злых, которые тоже в конце концов сопротивляются злу, и часто подобными же методами. И различие это, то то есть человека, сопротивляющегося из религиозных побуждений, и просто злого человека, который противится злу, направленному лично против него. Это особенно, кстати, часто трудно отличить, когда зло направлено против непосредственно человека, потому что зло не будет бороться за благополучие окружающих. Но вот когда зло направлено уже против личности самого человека, то часто кажется, что нет различия между верующим христианином новой церкви и, собственно, злым, потому что и методы, так сказать, воздаяния часто очень похожи. Но разница есть, и она заключается, во-первых, в их внутренних побуждениях. Ибо христианин новой церкви должен делать это воздаяние злу, неодержимый чувством мести и стремлением к причинению боли, а исключительно в побуждении к справедливости и восстановлению порядка. То есть в нем должен отсутствовать совершенно вот этот момент мести, озлобленности, желание, так сказать, причинить боль в ответ. И во-вторых, как следствие из этого, что его действия по наказанию не должны простираться дальше границ наведения этого порядка. То есть, если порядок восстановлен, он в своих действиях никогда не будет заходить дальше этой необходимости. Это как бы око за око, зуб за зуб, но в применении чисто безличностном. Выбить ровно столько глаз и зубов, сколько нужно, дабы пресечь преступные действия. И не одним больше. И уж тем более не в качестве мести и удовлетворения злобного чувства возмещения за причиненный ущерб. И хотя во внешних началах действия злых и добрых могут часто выглядеть совершенно одинаковыми, рассмотренные лишь по применяемым ими чистоприродным методам воздаяния за зло, тем не менее, в свете двух вышеприведенных различий, они внутренне различаются между собой, как небо отличается от ада. Ибо, как говорит небесное учение веры, под злыми делами разумеются все дела злой воли, какими бы они ни казались во внешних началах. И под добрыми делами разумеются все без исключения дела доброй или же возрожденной воли, хотя во внешних началах они и могут казаться совершенно одинаковыми с делами, которые совершают также и злые. Все, что делается человеком из внутренней воли, все это делается с определенным намерением. И поскольку разумение всегда лишь подтверждает намерение, то и все, что сделано по разумению, делается в этом подтверждении. Откуда и видно, что зло и добро вменяется каждому лишь соответственно качеству воли в делах его пребывающей и соответственно качеству разумения его относительно совершения этих дел. Аминь.
То есть, грубо говоря, все сводится к элементарной социальной справедливости. Если не человеческой справедливости, а именно социальной справедливости. Но хотя тут есть все-таки нюанс. Вот мы сейчас все возьмем в руки автоматы и пойдем, так сказать, наводить справедливость. Собственно говоря, каждый может буквально сейчас написать списочек людей, которые действительно стоило бы. Но они либо достаточно крутые, либо достаточно богатые для того, чтобы купиться от мету.
Ну, суть заключается в том, что просто устранить этих людей бессмысленно. Вот даже, например, завтра снимут кучу. Даже не Кучма, всю его, так сказать, команду, что придет только новая команда, которая будет себя вести, ну, может быть, в каких-то различиях иначе, чем Кучма. То есть невозможно путем вот устранения отдельной личности вот так вот просто взять и навести порядок.
Почему же? Тут тоже можно поспорить. Смотри, нас интересует не столько именно наказание зла, нас интересует не развитие зла. То есть если начать отстреливать новых мальчиков приходить не будет. То есть подростки, потенциально, так сказать, рекетирующие бандиты, они будут бояться. Да, самое большое это безнаказанность.
Законный метод. Законный нет. Понимаешь, вот этот вот малолетка как карманник, вот, он с ментами ведет себя гораздо более нагло, гораздо быстрее отмазаться, чем ты. Тебя нормально. Законопослушного гражданина могут упечь, когда главное попал туда, через двое суток ты знаешь его все.
Значит, надо всех. Ну вот видишь, то есть начинать отстреливать здесь, то есть. В конце концов, стремление какое? Навести такой террор, чтобы все боялись. Но для того, чтобы навести такой террор, чтобы все боялись, организация должна быть достаточно мощной, обширной и безнаказанной. Но такая организация сама потом очень быстро начнет превращаться, потому что ты-то начнешь из благородных, а придут такие же мальчики, которые... То есть суть заключается в том, чтобы восстановить порядок. Иногда бывает необходимо, скажем, лишить жизни и миллионы негодяев. Может быть, даже, допустим, но одного самого этого лишения будет мало. Более того, порядок иногда можно навести, даже не лишая миллиона, а только отстреляв, так сказать, наиболее примерно. Но установив этот самый порядок.
Имеется в виду какими методами, спрашивается.
Ну, методы как раз могут быть самые разнообразные. Задача не в том, ведь вся суть не в методах, а в том, чтобы их применять. Вот, например, хирург. Можно прийти, вот у человека болит, потыкать скальпелем, может болеть перестанет. А разница, хирург приходит, он точно знает, куда скальпелем тыкнуть, что разрезать, чтобы это перестало.
Там даже боль вот это не упускает боль, то есть хирург потом еще и лечит,
да.
Что он отрезал. А просто перестрелять, просто отрезать и оставить человека заживать самому, он может быть выздоровеет, но скорее всего умрет.
Да, это самый соблазнительный как бы момент взять и перебить все вокруг, вот как у Булгакова, когда это его Ивана привезли в сумасшедшую больницу. То есть что он хочет, чтобы выразить протест? Вскочить и перебить все эти стеклянные шкафы. То есть первое побуждение такое. Но, так сказать, горький опыт его уже убеждает, что это приводит к каким-то совсем другим результатам.
То есть это будут делать действительно силовые органы и приятно понимать, какие законодательные
действия. Надо создать альтернативную систему.
Смотрите, мы сейчас говорим...
Управляемую и прозрачную.
Ну, да.
То, чем занимался, кстати, Муссолини в свое время, то, чем занимался Гитлер, но Гитлер, правда, создавал систему совсем не для этого, не для наведения порядка, а для реализации своих бредовых этих представлений. Да.
Смотрите, вы сейчас говорите только о следствии. О причине, причина кроется в ближнем. То есть, когда вы говорили о ближнем, я первый раз услышал вот это, именно ту трактовку. Потому что когда я читал, это, я очень внимательно пытался понять, так сказать, до сих пор еще пытаюсь понять. Вы сказали, что ближний — это тот, кто нужно ближнего вычислять в том, смотреть, кто тебе делает это добро. И кто уже видит, начинает. Ладно. Я сейчас вот к чему хочу веду. Что ближний — это то добро, которое соответственно, которое есть в тебе, и ты видишь в другом человеке. Если мы будем это зло смотреть из того, что, например, ближний, самый первый ближний, это есть Господь, именно в том ближнем, например, в духовном царстве есть, например, общество, где ты, так сказать, ведешься Господом, так сказать, всю свою жизнь, например, земную, и попадаешь туда. Если ты найдешь человека, вот духовно ближнего, то вот это есть, и делаешь ему добро, то это истинное добро. Это добро, которое никто не может заметить. Это напрямую добро твое, Господне, к Господу в этом ближнем истинном. То потом и по соответствиям, как вот добро нисходит от Господа в небе, в духовный мир, так сказать, небесные, небеса духовные, потом нижние, потом, там, например, мир человеческий, потом ад. Если мы хотим сотворить добро, например, даже злому человеку через наказание, мы не должны думать, например, о том, какое это должно, например, там, убивать, не убивать. Мы должны, соответственно, добру, которое есть в нас. Есть добро, например, есть солдат или полицейский, который делает, соответственно, божественное добро и профессии его, и он там наказывает. Например, ты берешь автомат и будешь наказывать, ты уже как бы, это означает, что небесный, например, ну так, грубо говоря, небесный ангел пошел там в ад и начинает там за порядок. Есть же по разным уровням, это добро не сходит до тех порядков, до даже убиения, там сказать, злых или наказания злых духов. Мы
Вот вы, я снова приведу к этой вот притче, когда вы сказали, что вот прошел левит, прошел священник, и как-то в этом я увидел, ну, неприятное ощущение. А я, например, не вижу никаких неприятных ощущений, потому что левит делает, сделал уже ближнему это свое, ну, там, да, сделал милость тем, что он, например, изучал, изучал слово. Так, подождите, дайте говорю. Ну,
пойми, левит изучает слово для того, чтобы стяжать благо.
Подождите, я сейчас сам...
Он не стяжал благо.
Ну, давайте я договорю. Ближний сделал добро на своем уровне. Он слушал, он, так сказать, изучал слово. Донес, например, эти такие внутренние смыслы, внутренние познания этому, например, священнику, который проповедовал в церкви. И этот самаритин, это уже есть тот, например, один из... тех, кого научил священник. И, в принципе, левит сделал посредством священника, священник посредством самаритянина сделал ближнее добро этому. Это так же, как небесное добро пускается
в самом... Самаритянин – это человек, стоящий вне иудейской религии. Никакой священник, никакой левит не могли его научить, потому что он к этой религии вообще не принадлежит.
Смотрите, если небесный ангел делает добро посредственно, так сказать, посредством там, духовных ангелов, посредством самых нижних ангелов, потом добрых духов, делает добро от Бога, этим же адским духом, и с которым он не связан. Также вот это вот добро я увидел, например, в этой притче. Не то, что они сделали что-то несвойственное, что-то плохое. Они сделали добро соответственно своему добру, которое у них есть. А этот самаритянин сделал, то есть, например, зачем Кучме, например, как он сейчас делает, берет, строит кому-то дом. Он должен, например,
так, президент Кучма должен... Кучма добро не делает, он делает добро только себе, потому что пиар делает.
Смотрите, я, например, президент, он должен соблюдать законы и так далее, а не какому-то, например, одному человеку помочь в его беде. Он помогает государству, и его добро на этом уровне. И потому, когда вы сказали, я бы мог в этой притче поставить, например, на уровень там левита, это президента, например, генерального секретаря ООН. Это левит, потом президент, это священник, и потом простой человек, это тот, который помог. И в принципе, президент, например, генеральный секретарь ООН, через президента...
Нет, я понял, что ты хочешь сказать, то есть, но тут эта аналогия в этой притче не работает. Почему?
Работает, она еще лучше работает.
Я тебе сейчас объясню, почему она не работает. Потому что, если тонет человек, вот конкретно,
капитан корабля,
как не положено. Нет, и ближе всех стоит капитан корабля, но он скажет, ну что же я капитан, что я буду спасать? Я пойду позову матроса, пока матрос придет, он может быть утонет, да, но это, так сказать, не царское дело.
Смотрите, я вам сейчас скажу, капитан, если будет, есть 20 тысяч человек, и он будет бегать, и каждый из 20, он должен создать эту ситуацию.
Так ты пойми, вот капитан стоит на берегу, тонет матрос. Это ситуация не когда он капитан и матрос, а ситуация, когда он ближний к ближнему. Вот точно так же, когда священник, левит, например, его благолюбие заключается, да, в том, что он изучает слово священное, стяжает себе подлинное внутреннее благо из него, из этого блага дарует разумение дальше. Но если он идет, рядом умирает человек, он проходит мимо, ему не помогает, это значит, что никакого блага он себе не стяжал, нет в нем блага. Он всю жизнь симулировал стяжание этого блага. Как раз вот в этой ситуации, как индикатором проявляется, что люди всю жизнь думали, что он исполняет свое дело благолюбия, а он ничего подобного. Хорошо. А он их обманывал.
Теперь я вам скажу, если этот ближний, этот вот, который лежал, это убийца, насильник и так далее, потому делает ему тот, кто есть ближний. Там сказано, кто же ему ближний. В принципе, там не сказано, что именно самаритянин ближний, а сказано, кто есть ближний. Например, для левита есть ближнее слово, для священника есть ближним, первый ближний, потом по соответствиям это все другие исполняют. Есть и церковь, а для этого самаритянина был ближним именно этот человек. Это, не,
нет,
это говорит
для
о сути.
Он не был ближним. Это самаритянин говорит... стал ему ближним, исполняя по отношению к нему благо.
Вот смотрите.
А священник не стал по отношению к нему ближним.
Смотрите,
то есть, соответственно.
Это слабость здесь, понимаете, в том, что вы, как это, вот эту иерархию, вы все пускаете. Господь делал, конечно, делал, например, добро людям, например, которые хотели это. Он не шел, видите, сколько там было коллег и так далее, он не каждому помогал, а тот, кто хотел. И, например, этот самарянин, там не сказано, хотел ли он, не хотел, он прошел мимо. Но между прошел мимо, это в духовном или в сутностном понимании, это все проходят мимо левита, и все проходят мимо священников. Но вот самаритяне или именно те, кто человек помогает, это не означает, что левит и священник не помогли. Они через свои служения помогают и тому же самаритянину.
Так он не совершает левит никаких служений, поймите. Он через вот это не помог.
Вы через буквальность это понимаете.
Он совсем не связан. Левый совершенно человек. Самаритяне это те, которые жили, ну, рядом с
Это язычники по
отношению. Другая страна.
Хорошо.
Вот москали пришли, понимаешь, и помогли.
Хорошо, я же вам уже говорил, что, например, то, разве может быть какой-то адский дух ближний небесному духу, который, например, наказывает, делает добро, наказывает какого-то там ближнего еще тоже адского духа. А это же делается с небес. Это вот. И потому я сказал, что это...
Но пойми, священники не нашлось, ни библейки не нашлось никакого небесного блага Господня.
Там не сказано, например, что человек, который был священником, а там сказано священник, то есть сам, то есть его уровень добра сказано.
Да нет, там сказано именно о личности, а не о добре. Вот в этом притче, вот на этом уровне, в каком она в Новом Завете, идет разговор о личности. То есть, да, левит – это признак добра, который должен быть по отношению к этому лежащему человеку. То есть он, допустим, иудей, и левит – признак добра, так сказать, низведения духовного уровня религии в его земные разъяснения. И по идее он должен быть ему ближним на этом уровне. Но индикатор этого ближнего проявляется вот в этом конкретном добре, которое он совершил и не совершил. Это вот классический пример, скажем, в этой новой Господней Церкви в Штатах. Епископ Однер говорил, что я не верю в природную благость. То есть, что вот я занимаюсь благостями, когда я читаю, составляю свои проповеди, когда я составляю свои эти вот, ну, доктринальные классы, вот это мое, так сказать, благостное, духовное. А я не верю, что я должен делать вот это простое природное добро. И я думысленно, упорно инсинуировал в голову всех, так сказать, своих пасторов. В результате они думали, что они пребывают в духовной благостыне. А это не их дело, это благостыня вот на уровне просто подать милостыню. Они в нее не верят. В результате у них не оказалось никакой благости. Ни духовной, ни небесной, ни природной.
Я
почему? Потому что духовное и небесное
находится на этом уровне. Вы правы, да. Но есть понятие, когда, например, человек есть священником. Когда он, например, в церкви проповедует. Вот, например, То есть он делает добро снисходящее. То есть на уровне, если есть левит, он первое, это самое, так сказать, его первое добро, которое он должен делать. Добро, например, слово, изучать его. Потом он может быть. То же самое, это и по нисходящему. Проповедовать, подождите. Потом дальше делать...
Я тоже повторяю, я просто хочу сказать, что в небесном мужчине веры есть соответствующая цитата. Что когда человек правильно на своей должности работает, это
он
его
все делает.
Ну дай мне цитату сказать. Когда человек правильно на своей должности работает, он совершает дело благолюбия. Если он вне этого дела совершает какое-либо добро кому-либо, это называется делом милосердия, то есть милостыни. То есть никто не разбирал вот этих вот левита, там священника, как они свое благолюбие на своей почве поступили. Но человек, который делает благолюбие на своем посту, он склонен и к милости, то есть к милосердию, к милостыне. Они оказались не склонны к милостыне.
Это не, здесь не значит, если бы там в этой притче было сказано, проходил человек, который работает или служит священником, это уже другое, тогда он туда завязан, и священник, и человек, и он как человек должен был сделать ему милость. А здесь сказано, левит, подождите,
это новый завет.
Подожди, и там сказано левит, то есть не было вот это, то есть его наивысшую форму сказано. И наивысшее добро, то есть там и шло служение, он на высшем добре. Например, сказано, почему священник, например, левит и самаритянин. Вот это...
Но надо посмотреть конкорданс.
Да, и потому, если...